События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте, видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 27 марта.
Депутаты решили покончить с неразберихой, связанной с такси, услугами такси в Рижском аэропорту. Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые предусматривают введение максимального тарифа на проезд на такси из аэропорта или другого объекта транспортной инфраструктуры, например, от Рижского автовокзала или другого автовокзала. Теперь правительство должно будет установить этот максимальный тариф. Все подробности в самом начале нашей программы.
Затем обсудим ситуацию, связанную со слухами вокруг возможной отставки главы Министерства иностранных дел, бывшего премьер-министра Кришьяниса Каринша, из-за скандала, который набирает ход и становится все более громким, связанный с полетами бывшего премьера. Как утверждают, в ближайшие дни может быть принято решение о том, чтобы он будет отправлен в отставку с этой позиции. Это, надо сказать, не первая отставка, которую мы ожидаем в ближайшее время. Вот ранее стало известно, что по другим причинам, но вот 7 членов Елговской краевой думы подали ходатайство о созыве заседания по поводу увольнения председателя думы. Там был скандал с ногой, о котором мы тоже говорили в нашем эфире. И сегодня мы хотим эту тему обсудить с вами. Мы проведем телефон опрос и просим вас высказаться вот по какому поводу. За какие действия должностное лицо следует отправлять в отставку? Телефон 67227440, а писать на WhatsApp можно уже прямо сейчас 28040424.
В Латвии нужно уменьшить привычку работников брать больничные. С таким заявлением выступил генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей. И, собственно, этот вопрос стал таким камнем преткновения между работодателями и Союзом свободных профсоюзов. Работодатели хотят снизить свои расходы на больничные листы. Тем временем профсоюзы не согласны с тем предложением, которое предлагают работодатели, и даже не исключают акции протеста. Сегодня эта тема обсуждалась в программе «Открытый разговор». Обсудим с вами и представим вашему вниманию фрагмент дискуссии.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Это очень громкая отставка. Данилов — это такая знаковая фигура, которая на протяжении всех 2 лет с лишним войны очень много комментировала, рассказывала, в общем, представляла официальную позицию Украины по целому ряду тем. И вот сейчас этот человек отправлен в отставку. Что происходит? Почему он ушел? Что это означает? Эту тему мы сегодня обсудили с украинским политологом и представим вам этот комментарий в нашей программе.
Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое можно скачать в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с темы такси в аэропорту. Долгое время говорилось о том, что здесь у нас в этой сфере бардак, и нужно наводить порядок, и вот, похоже, его наводят. В ближайшее время будет установлен максимальный тариф на поездку на такси из аэропорта и других таких значимых транспортных мест.
Да, ну, например, ЖД-вокзалов, автовокзалов и так далее. Стоит отметить, что в последние годы можно было доехать, например, от аэропорта до центра чуть ли не за 100 евро. То есть суммы бывали просто космические. Пытались как-то на протяжении нескольких лет придумать какое-то решение, как бороться вот с такими тарифами. И теперь сегодняшнее решение парламента в окончательном чтении означает, что правительство должно будет установить этот максимальный тариф на проезд на такси из аэропорта или других объектов транспортной инфраструктуры. Поможет ли это действительно устранить этот хаос? Сегодня об этом мы поговорили с главой ответственной комиссии Сейма, где как раз эти поправки разрабатывались. Скайдрита Абрама, председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике, дала нам комментарий.
Jums ir pilnīgi taisnība, ka ilgus gadus netika atrisināts, un divas būtiskākās lietas, kas netika risinātas, bija pirmkārt maksa par braucienu no lidostas un droši arī no citiem starptautiskas nozīmes infrastruktūras mezgliem, kā stacija vai autoosta vai osta un tā tālāk. Tātad pirmkārt braucienu maksa, un otrs arī stingrāk kontrolu uzraudzību, lai dažādi negodprātīgi īpašnieki viegli automobiļu nepiedāvātu nemānīt arī pasažierus un tādējādi nedot iespēju arī iedzīvoties uz viņu nezināšanas rēķinu. Jā, tātad jautājums ir, ko mēs esam pieņemuši šajos grozījumos autopārvadājuma likumā. Manā skatījumā tur ir divas tātad šīs te būtiskas lietas, ka tiek risināts. Un jāsaka, ka Tautsaimniecības komisija kopā ar Satiksmes ministriju tieši lidostas blokam vislielāku uzmanību, kaut gan ir arī virkne citu grozījumu. Tātad runājot par maksām, ja pārnovērts to, ka pasažieris braucot no lidostas Rīga un citām tātad vietām, kur ir šie te objekti starptautiskas nozīmes pārmaksā, maksā lielāku maksu. Un tur būs arī izstājumi, pirmkārt, Satiksmes ministrija līdz vasara izstrādās ministra kabineta noteikumus par maksimālo brauciena maksu un maksimālo papildu maksu. Tātad pasažieriem būs iespēja braukt, bet tur vairs nebūs iespējams šos kosmiskos rēķinus piestādīt. Tātad, zināmā mērā, Satiksmes ministrija atgriež pie tā paša risinājuma, kas bija līdz 2018. gadam, kad taksometru tarifa tika regulēta ar šo maksimālo maksu. Tas ir viens veids. Īpaši attiecībā uz ārzemniekiem būs tātad viņiem būs iespēja iegādāties priekšapmaksas voucheri, respektīvi gan lidostas Rīga informācijas centrā, kas darbojas 24/7 režīmā, gan tieši saistē būs iespējams iegādāties priekšapmaksas voucheri, kā mums pastāstīja lidosta Rīga, tātad tur būs maksa 33,50 €, un tas būs pagaidām tikai vienā darbības zonā, nu kaut kur tāds rādījus līdz ziedoņu dārzam. Tātad otrs variants, jā. Nu, trešais variants paliek joprojām spēkā tā, kā tas ir, tātad pasūtīt šos te vieglos automobiļus, kas ir arī pārvadātāji, ir saņemuši licences caur aplikācijām, jo pasūtot caur aplikācijām ir iespēja arī redzēt braucienu, tā izmaksas, un tad vai nu apstiprināt vai neapstiprināt. Tātad trīs varianti, kādā veidā šis te maksas jautājums tiks regulēts. Otrs, ko es arī minēju, nemazāk būtisks, ir šī te, nu, manā skatījumā, jā, nepietiekamā uzraudzība kontrola pēc tam, kad 2017. Gadā augstākās tiesas administratīvo lietu departaments pateica, ka jānojauc tā barjera un jādod arī iespējas kaut kādiem skariem kritērijiem piekļūt arī citiem pārvadātājiem, jo toreiz bija tā, ka tikai, nu, tika uzskatīts, ka tirkus ir sadalīts un tikai divas kompānijas to drīkst izmantot. Tātad uzraudzība un kontrola. Lidosta iepriekšējos gados kaut kā tā aizdomās, ka viņam nav tiesību kontrolēt, ka viņi var tikai lidostas pašas ēkā iekšā kontrolēt, bet mēs komisijā pateicām, nē, tātad lidostai ir jāsaņem šīs te pilnvaras, un likumā tas ir ielikts, tātad lidostai būs iespēja kontrolēt arī savā teritorijā ārpus pašas lidostas ēkas, un lidostai būs iespēja arī tātad kontrolēt to, lai dažādi negodprātīgi nedot uz šo te speciālo to līniju un nesāk piedāvāt un vildināt pārrunāt pasažierus uz saviem automobiļiem, un pēc tam parādās tās braucieni bez čekiem un nesamērīgi augstās maksas.
Nu, pakā neizviesna, kā mūs būs maksimāli tad parok?
To ir grūti pateikt, jo es tikai varu atgādināt, ka līdz 2018. Gadam bija maksimālais tarifs. Jā, bija maksimālais tarifs, un tad Satiksmes ministrija to atcēla, un toreiz arī iebilda gan konkurences padomu, jo teica, nu, pirmkārt, nav pietiekama informācija, un atceļot šos tarifu griestus var parādīties kosmiskās maksas, un tas arī notika. Bet šobrīd, jā, Satiksmes ministrija tas ir uzdevums sagatavot, tas noteikti notiks sadarbībā un ar nozaras asociācija. Droši vien, ka tas ir jātājums, kas ir ļoti steidzami jārisni, jo laika ir mazi. Jā. Tā kā tas jājautā visticamāk Satiksmes ministrijai, kā viņi to darbu sākuši vai jau tiek gatavot. Bet mēs sagaidām, ka tam ir jābūt.
Госпожа Абрамовна, все-таки есть же риск, что, например, когда эта максимальная плата будет установлена, все таксисты будут ее и применять, то есть вообще исключая другие варианты?
Принципа, ну, tas ir atkal uzraudzības un kontrolas jautājums, jā. Ja? Nu, maksimālie tarifi tiek ieviesti tāpat kā regulētajos tirgos, teiksim, sabiedrisko pakalpojumu regulators, kas apstiprina arī enerģētikas nozareis, ja, nu, tas ir jāievēro maksimālais. Principā maksimālais tarifs, dot iespēju, tas nav fiksētais tarifs, ja. Tātad tie tarifu griezti un zem šiem grieztiem tie, kas darbojas pārvadātāju uzņēmumi, viņi konkurē, ja, bet tie tarifu griezti, protams, ka nebūs droši vien maksa pa kilometru kaut kādos desmitiem eiro, kas beigās atkal var rezultēties, kā man tas tās gadījumi, ka ved 200 eiro, teiksim, jā. Bet, protams, tas būs arī diezgan sarežģīts uzdevums, bet es domāju, ka satiksmes ministri ar to tiks, jo gal galā kādreiz jau maksimālais tarifs bijis. Tagad, protams, izmaksas ir mainījušās, bet tā metodika, kas pieļauj, tā metodika noteikti saglabājusies un tā ir pilnveidojuma, tā kā es domāju, ka tas jā. Tātad maksimālais tarifs nozīmē, ka cenas pa braucienu ir konkurētspējīgas un tas ir zem tiem cenu griestiem, un kad tas pārvadātājs tad atkal nosaka no savas komercpolitikas atšķirīgi.
Это был комментарий Скайдрита Абрама, председателя комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике. Обобщим то, что она сказала. В общем, два главных вопроса, которые включены вот в эти поправки к закону, принятые сегодня в окончательном чтении, это, во-первых, плата за проезд, во-вторых, строгий контроль. Значит, у пассажиров будет возможность приобрести услугу такси тремя способами, которые предотвратят то, что они до сих пор часто переплачивали за эту услугу. Ну, во-первых, Минсообщение до конца лета должно подать в кабинет министров вот этот вот проект максимального тарифа. Сколько может составить этот максимальный тариф, неизвестно. Это задача Министерства сообщения. Ну, то есть три способа. Либо человек на месте ловит такси, но он знает, что есть определенный максимальный тариф и выше этой суммы уже не может быть. Второй вариант, как можно будет оплатить услуги такси, это ваучер предоплаты, который можно будет приобрести в аэропорту 24/7. Предположительно, он будет стоить 33,50 и радиус, ну, примерно до Зедуньдарса от аэропорта. Ну и третий вариант, это аппликация. Это те услуги такси, которые мы заказываем при помощи мобильного приложения. Там уже у пассажира есть выбор, потому что он сразу видит, сколько это будет стоить, и он может либо выбирать, либо не выбирать услугу. Но, конечно же, важный вопрос – это как это все будет контролироваться. По словам Скайдрита Абрама, до сих пор аэропорт считал, что они не имеют права контролировать все, что находится за пределами аэропорта. Но в этом законе тоже четко прописано, что аэропорт будет контролировать на своей территории, чтобы таксисты работали добросовестно и по закону. Опять же, да, максимальный тариф, сколько он составит, неизвестно. Ну и вот последний вопрос, который был задан, ну не возникла ли ситуация, что все таксисты просто будут устанавливать всегда этот максимальный тариф, ну потому что он есть. И она сказала, что это тоже вопрос надзора, но стоит отметить, что максимальный тариф не означает фиксированный тариф, и здесь же вопрос конкуренции, то есть для того, чтобы успешно конкурировать на рынке, таксисты, ну, должны предлагать какие-то более выгодные варианты, но при этом они будут понимать, что вот есть этот фиксированный потолок, ну, за потолок уже они выходить не могут и должны предлагать, собственно, тарифы ниже этой максимальной стоимости. Но, опять же, сколько все это составит, сколько это будет стоить, это мы узнаем, вероятно, уже ближе к осени.
Да, ну, в общем, в любом случае, это, конечно, очень серьезное и существенное продвижение вперед. Как это будет работать, ну, посмотрим, когда к лету эти тарифы появятся. Существует огромный опыт разных аэропортов и городов других стран, где, например, есть зоны, да, то есть можно доехать до определенной части города. И, собственно, госпожа Абрама тоже об этом сказала, что есть зона. Можно, например, до Зейдендарса доехать за одну сумму, да, дальше него за другую сумму. И это тоже вполне возможная какая-то опция. Если будут такого рода установлены, тогда, конечно, не все будут платить максимальный тариф. Ну, видимо, те, кто будет платить, те, кто живет относительно недалеко, будут платить столько же, сколько, ну, то есть не очень выгодно, но это такая неизбежная стоимость.
Ну, про зоны ничего не было сказано, поэтому не факт, что появится. Ну, по крайней мере, в законе нет, не идет речь о зонах. Есть вот этот максимальный тариф, и, собственно, задача заключается в том, чтобы не дать таксомоторным компаниям предложить тариф выше этого максимального. То есть там речь не идет о зонах.
Ну, это одна из опций, которую может использовать аэропорт, который будет это регулировать, чтобы как-то определить, кто сколько должен за это платить. Потому что город, в принципе, длинный. Одно дело доехать из аэропорта, не знаю, там до Орига, другое дело доехать до центра там Домина или там на Юглы. Это совсем разные расстояния. И не исключено, что это будет использовано. Ну, по крайней мере, посмотрим. Летом появится больше конкретики. Петербурге.
Да, пока идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Обсуждаем возможную отставку министра иностранных дел Кришьяниса Каринша. О том, что он может уйти с своей должности, вынужденно сегодня пишут многие латвийские СМИ. Связано это со скандалом со специальными авиарейсами, которые Каринш использовал, когда он был премьер-министром.
Да, но последний такой информационный повод, который, собственно, и послужил вот этим появившимся сообщением и неофициальным подтверждением в кулуарах о том, что Каринш эти спецрейсы могут стоить должности. Все это появилось после того, как генпрокуратура передала в КНАП для расследования уголовный процесс о возможной растрате средств при использовании чартерных рейсов. И теперь вот уже даже звучат конкретные фамилии. Очень важно дождаться, конечно, завтрашнего дня, потому что завтра премьер-министр Эвика Силани как раз по этому вопросу встречается с Кариншем для того, чтобы всю эту ситуацию обсудить. Но звучит информация, что в случае отставки Каринша на пост главы МИД могут выдвинуть Занду Калниню Лукашевицу. Об этом свидетельствует неофициальная информация портала Делфи. Но это не единственный такой политический скандал за последнее время. Вот буквально на этой неделе мы информировали вас о ситуации в Елговской краевой думе, где председатель на не очень однозначном видео уплыл в сеть, да, и, собственно, провел время на заседании бюджетного комитета в паре с женской ногой, да, мы показывали вам это видео. Ну, поэтому сегодня мы хотим обсудить с вами вообще тему. Кстати, вот что касается председателя Елговской краевой думы, то там вопросы о его отставке тоже будут решаться после Пасхи.
Да, после Пасхи. Так что, возможно, это и отставка, и которую мы сейчас обсуждаем больше всего, и которую вы уже обсуждаете, сейчас я зачитаю сообщение, дело не ограничится. Не хотелось бы сводить все к господину Кариншу. Мы хотим поставить вопрос сегодня в более, что ли, таком теоретическом общем плане. За какие действия должностное лицо следует отправлять в отставку? Телефон 67227440, ну и WhatsApp пишите 28040424. Вот что уже написали наши слушатели. Любое должностное лицо несет ответственность за служебный проступок, за растрату госсредств, тем более. Также должны быть доказаны те, кто допускает неудовлетворительный контроль за госсредствами. Это вот, например, такой финансовый момент. И вот писали еще в WhatsApp. Я призываю всех писать корректные вещи. Я не все могу зачитать, потому что не все корректно оформлено. Опять же говорят, что одна из тех ситуаций, когда точно должностное лицо должно уходить в отставку, это коррупция или подозрение в коррупции. Если коррупция доказана, то чиновник должен уйти.
67227440, телефон прямого эфира. Напоминаю вопрос, за какие действия должностное лицо следует отправлять в отставку? Говорим не только о Кришьянисе Кариньше. У нас периодически возникают политические скандалы и требования об отставках. Оппозиция вот регулярно выдвигает эти вопросы на пленарное заседание Сейма.
Давайте поговорим. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
Ну вот как раз для меня две таких полярных отставки. Я считаю, что господин Каринш сам, во-первых, должен уйти в отставку, да, не его уйти. Как бы у нас в Латвии с политической ответственностью как-то тяжело на самом деле. Ну и, в принципе, перед выбором ему, по-моему, это для него это самый лучший вариант. А вот насчет ног, если человек хорошо исполняет свои обязанности, приносит пользу народу, то по мне хоть 4 ноги или 5. Вот. Это такой очень, как вы сами сказали, неоднозначно все, да. Поэтому из-за этого отставку, мне кажется, не надо отправлять людей. Но если он сам захочет, конечно, то да.
Вряд ли захочет. Ну, спасибо за вашу точку.
Но неоднозначным, я уточню, я считаю содержание самого видео, которое утекло в сеть, потому что мы, что там происходит, мы не до конца понимаем, что, собственно, происходило в этом транспортном средстве.
Да, то есть мы видим все файлы. Это тот случай, когда, что называется, ты все действия понимаешь, но трактовать их как-то вслух, тем более, не решаешься. Поэтому мы лучше послушаем вас. Есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я хотела сказать, неужели Каринш сам покупал эти билеты?
Да, нет, не сам.
Маловероятно, даже точно известно, что не сам. То есть вот
такая. Вот намек на то, что...
Открытый вопрос, что да. отвечает. Это, кстати, мы сегодня с тобой обсуждали, да. что в конечном итоге ответственность за это должны решать, ну, нести как минимум так же, а может быть и в первую очередь люди, которые этот порядок каким-то образом обеспечивают.
Да.
да. И не хочется никого здесь защищать или наоборот, в общем, топить, но как-то за какую-то правду и политическую, и вот административную хочется заступиться. Вот, ну что ж, 67227440 — это наш телефон. Мы вас слушаем. Есть еще один звонок. Здравствуйте.
Слушаем. Да, отойдите, пожалуйста, подальше
вы
от приемника.
Балдес Домбровского после Золи туда.
Да, он взял на себя политическую ответственность.
Теперь Кореньч рвется в Евросоюз. Поймите вы правильно.
Понятно, мы вас поняли. Но вы знаете, давайте так. Значит, действительно, у нас есть пример политической ответственности, взятый на себя премьер-министром. Это было после трагедии в Золотуде. Но вот сейчас мы... Это, безусловно, была ситуация, когда любой чиновник, который ответственный, должен уходить в отставку. И вот он, господин Домбровский, показал себя в этом смысле очень с положительной стороны. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Ну, я считаю, что Каринч почти миллион народных денег потратил. Он должен и уйти с должности, и его нужно отдать под суд. Хватит народных денег.
Ну, знаете, судом пусть занимается инстанция. Миллион народных денег, это понятно. А если бы он потратил 100 евро народных денег, он должен уйти? Мы сейчас пытаемся понять, за какие минимальные действия.
Сто можно простить, бог с ним. Но миллион нельзя простить.
Миллион нельзя, 100 можно. Хорошо, какая-то ясность появилась.
Да. Конкретно. Еще раз напомню вопрос, какие действия должностное лицо следует отправлять в отставку. Звоните 67227440, телефон прямого эфира, и высказывайте свое мнение. Но, кстати, стоит еще раз напомню, что мы обсуждаем здесь не только вот всю эту ситуацию, сложившуюся вокруг Кришениса Каринша, но и, может быть, какие-то другие примеры вы вспомните, когда вот вы ожидали, что должностное лицо должно покинуть свой пост после того или иного действия, но не сделала этого. Ну вот, кстати, когда вот уже вспомнили, когда Валдис Домбровскис принял решение уйти в отставку после трагедии в Золитуде, тогда отставки ждали не только от него, но вот политическую ответственность взял на себя только он.
Есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Если Каринш позволил себе такую трату денег бюджетных, то он очень плохо знает, как живет страна. От него нужно вычистить деньги и передать детским домам, в детские больницы, чтобы он почувствовал это.
Спасибо. Так, ну мы все-таки так или иначе не звоните, пожалуйста, на WhatsApp, пишите на него, я не могу взять звонок в эфире. Лучше звоните нам на наш телефон 67227440 или пишите комментарии. Да, ну, в общем, претензии понятно, что к господину Кариншу, наверное, самые большие. Это сейчас на слуху, но тем не менее.
Ну что ж, будем завершать на этом. Спасибо за звонки. Переходим к следующей теме. Еще одно очень важное. Поговорим об оплате больничных листов.
Латвийское радио 4. Подробности.
Да, что у нас с больничными листами? Значит, генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс заявил, что в Латвии нужно уменьшить привычку работников брать больничные листы. Таким образом, работодатели хотят снизить свои расходы на те самые больничные листы. Но против этой идеи выступил Союз свободных профсоюзов. Они категорически против предложения работодателей, даже не исключают акций протеста. И, собственно, вот теперь вопрос, действительно, что с этими больничными листами делать? Потому что, тоже вспоминаю сейчас пандемию COVID-19, когда строго-настрого запрещали приходить на работу, даже с малейшим там насморком или подозрением на то, что человек заболевает, да, берите больничные, но тогда, понятно, их оплачивало государство в случае COVID-19, да. Сейчас же, ну что получится, если вот снизить эти затраты на больничные листы? Это значит, что сотрудник, который уходит на больничный, он будет получать меньше денег за то, что он на больничном, меньше процент от своей зарплаты. И вот для меня лично здесь вопрос, ну, как тогда будут поступать сотрудники, и что делать в этой ситуации? То есть мучиться и приходить на работу в плохом физическом состоянии, подвергать риску своих коллег, да, потому что, ну, можно заразить просто весь коллектив. Или же брать больничный, но вот страдать по деньгам. Вот теперь такая.
Да, это такой очень важный вопрос, на самом деле. Но чтобы вот как-то придать объему этой дискуссии, надо понять, и в чем аргументация другой стороны. Ну, а в чем аргументация этой стороны? Она говорит о том, что рабочая сила в Латвии и так чуть ли не самая дорогая в странах Балтии. Это связано с тем, что вот работодатели, они платят очень большие налоги за рабочую силу государству, и поэтому мы тормозим. У нас вот большое отставание от Литвы, от Эстонии, о котором все говорят. Недавно вот графики рисовали, вот в интернете были, что некоторые другие страны тоже выпустили вперед. И вот говорят они, если вы хотите, чтобы мы начали всех догонять, давайте, по крайней мере, предпринимателям сделаем так, чтобы они меньше платили за рабочую силу. А это означает меньше платить налоги за рабочую силу, во-первых, ну и во-вторых, платить меньше рабочим, сотрудникам за то, что они болеют. Ну, то есть вот такая тоже логика. И здесь, как во всех сложных вопросах, связанных с экономикой и с чем угодно еще, нету какого-то одного простого решения. Это очень сложный и комплексный вопрос.
Сегодня об этом шла дискуссия в программе «Открытый разговор». Гостями программы были Эгилс Балдзинс, глава Латвийского союза свободных профсоюзов, и Петерис Лейшкалнс, эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей. Давайте послушаем фрагмент этой дискуссии, чтобы понять, значит, за и против аргумента этой идеи.
В основном работодатели желают уравниться с эстонским вариантом. То есть,
напомните, да, это да,
то есть первые три дня работник болеет за свой счет, потом от четвертого до восьмого дня оплачивает работодатель. Из девятого,
в каком объеме?
Ну, там 75, 70, это уже такие более большие мелочи. И потом уже с девятого дня начинает оплачивать социальное страхование. И почему еще важно? Потому что эти первые три дня, когда работник не получает со стороны там доплаты, да, тогда это очень резко меняет мышление работников. То есть, когда работник знает, что, ну, это на мой счет будет, значит, мне будет более такая маленькая заработная плата в конце месяца, тогда они более-менее думают. Есть, конечно, очень много, я слышал такие слухи, что тогда больные будут ходить на работу, и что там,
да, будет большая... Да, вот мы сейчас спросим господина Балдзинса, конечно.
И тогда будут большие эпидемии. Эстонский пример показал, что там никакой эпидемии нету. Там люди продолжают работать.
Я дам слово Эгилу, да. Эстонский вариант, как вам?
Мы, в принципе, согласны. Потому что первые три дня хорошо, так и будет. Четвертый, восьмой день. Это означает то, что платит работодатель из средств предприятия или учреждения, а девятый и все остальные платит тоже работодатель опосредованно через фонд здравоохранения национального. Это означает, что работодатель платит 13% социальных страховательных взносов обязательных. Только он один, и работник ни одного процента, даже 0,5, как у нас официально работник платит, да, и тем самым обеспечивает финансирование нормальное, серьезное для здравоохранения, которое означает то, что она способна справиться с ситуацией, как уже говорил коллега, да, и тем самым нет каких-то длинных очередей, качество хорошее,
и не надо
поэтому
много
нет таких больничных серьезных. Самое главное, что это длинный процесс, это несколько лет уже идет. все, да, такое серьезное финансирование. А у нас что получается? 0,5 платит работник, 0,5 работодатель, и еще один такой есть, пункт 3,47% платит за больничные, за матернитаты, патернитаты и родительские пособия. Ну, хорошо, там, скажем, примерно 3%. Если так посмотреть, работодатель и мы вместе где-то 4%, и 0,5 только мы. Что означает? Это означает, что эта ситуация, учитывая, что вообще у, скажем, в социальном страховании максимум страховательные взносы от работника 3,6%, это тогда, когда еще второй уровень пенсии есть 2%, тогда еще государство доплачивает для второго уровня от себя, от основного бюджета еще 2%, да? Это получается, что у нас в любом варианте еще 1,6 в Эстонии для безработицы. Может работник даже все это взять, второй уровень на себя в деньгах, и тогда ему только 1,6%. Ну, хорошо, 3,6 это максимум, у нас 10,5. Это означает, что при этой ситуации растет нетто-зарплата. Это выгодно не только работнику, но и всем предпринимателям, которые покупают на местном рынке что-то, услугу или какой-то продукт и так далее. Но это означает, нетто-зарплата растет при так одинаковой зарплате. И поэтому мы говорим, что с нашей точки зрения эстонский вариант хороший, но нельзя просто взять изюминку, скажем, там, и орехи, да, от этого
и пендера, у нас.
Да, а остальное оставить для работников. Надо взять честно, да? Тогда все берем, и тогда будет и здравоохранение нормальное, финансирование, что мы все время боремся. Но надо учитывать, что в Эстонии социальные страховательные взносы 37,4% общие,
да,
общий вот налог, а у нас 34,09%. И еще надо учитывать, что из основного бюджета в Эстонии оплачиваются некоторые статьи, которые идет у нас социальным страховательным. Это еще 4,5% от нашего, 34,09 оплачивается основным бюджетом. Тем самым больше остается, да, деньги для всех этих нужд социальных, да, потому что основной бюджет тоже берет на себя определенный взнос. Так что, в принципе, эстонская сторона хорошая, мы не возражаем, но нельзя просто...
Да, понятно. Другими словами, да, у нас просто разная система налогообложения. Что я подвожу короткий итог. Мы отправляем для здравоохранения работодатель вместе с работником 1%, ну, плюс еще дополнительно в Эстонии 13%. Так можно ли брать и вот так вот слепо вводить эту систему, учитывая, что разный процент отчислений, господин Лыжко?
Это довольно неграмотное смотрение на налогообложение. Если мы смотрим бремя налогов, тогда это... Но по экономике идет ясно, что, во-первых, бремя налогов исчисляется нетто, то есть все налоги, рабочие налоги вместе взятые против нетто. И это не важно, как он формально распределено, это что там есть сторона работодателя, работника, это формальное распределение. Это во-первых. Во-вторых, и значит, по этой, если мы смотрим, тогда у нас бремя социального страхования почти одинаково с Эстонией. Если же мы смотрим на нетто заработную плату, которую затронул господин Балдзаймс, тогда при нетто 1000 евро,
ну,
в Латвии, то есть в Латвии работодатель должен в общем счету оплатить на 138 евро больше, чем в Литве, и на 158 евро больше, чем в Эстонии.
Это был фрагмент из программы «Открытый разговор», где встретились глава Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзинс, эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс, а также представитель Латвийской ассоциации семейных врачей, семейный врач Евгений Бондин. Они обсуждали вот эту вот всю ситуацию, которая связана с больничными листами и предложениями о том, каким образом все-таки модифицировать возможность работодателей и необходимость работодателей за них платить.
Ну, что касается Евгения Бондина, да, вот он не вошел в этот фрагмент, но вы можете целиком послушать программу в архиве на нашей домашней странице. Он сказал, что, ну, по крайней мере, ему не попадаются пациенты, которые, ну, как-то пытаются безосновательно брать эти больничные листы. Он говорит, наоборот, у нас люди скорее выходят на работу не до конца выздоровевшими, да, чем берут больничные листы просто так. То есть, ну, он говорит, у него такого не наблюдается.
Ну, наверное, так и есть. На самом деле, это очень странно слышать, что люди будут намеренно болеть. Ну, то есть, возможно, такое действительно было во время ковида, потому что все очень боялись.
Ну, да, но там тоже, то есть, ты получал этот больничный лист тогда, оплаченный государством, если у тебя лабораторно подтвержден COVID-19. То есть, ты не мог взять безосновательно этот больничный лист, да, оплаченный государством. Там тоже была процедура. А здесь, ну, я не знаю, зачем брать больничный, когда ты в любом случае сейчас уже тоже теряешь в зарплате, то есть ты получаешь там первый день вообще ничего не получаешь, а потом там определенный процент от зарплаты, который вот работодатели сейчас вообще предлагают снизить. Ну, то есть такая ситуация, я думаю, что тут еще очень горячие дебаты предстоят на эту тему, потому что, ну, действительно, вот мое опасение связано с тем, что если они действительно будут меньше оплачивать эти больничные листы, люди будут приходить на работу больными, и потом, ну, как бы по цепочке, например, в эпидемию гриппа, да, ну, сляжет весь коллектив, а кто будет работать? Ну, то есть работодателям тоже убытки из-за этого.
Есть страны, где оплачивают меньше, и там люди не приходят в массовом порядке на работу. Можно тоже на это так ответить, что, наверное, катастрофы не случится. Возможно, какие-то перегибы будут небольшие, но, может, ничего страшного. Надо посмотреть.
Идем дальше.
Подробности. Прямо сейчас.
Громкая международная новость. Накануне Владимир Зеленский, украинский президент, уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На эту должность назначен Александр Литвиненко. Ну, почему эта новость важна? Данилов — это очень знаковая фигура для Украины и очень знаковая фигура для того, что мы знаем об Украине во время войны, которая продолжается уже более 2 лет. Данилов был одним из самых публичных членов команды Зеленского. Он неоднократно высказывался и выступал по очень большому кругу вопросов. Вот одно из самых громких его заявлений за последнее время касалось катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области. Помните, тогда речь шла о том, что Россия заявила, что там разбились украинские пленные, которые готовились к обмену. И именно вот Данилов был тем человеком, который сказал, что никаких украинских пленных там нет, и все это провокация. В общем, для Зеленского это был очень важный кадровый, как казалось, персонаж, который был очень ему нужен. Но, тем не менее, вот Зеленский принимает решение о том, чтобы Данилова уволить. Почему? Что происходит? Какое влияние все это окажет? А что, собственно, творится в команде Владимира Зеленского? Об этом мы сегодня говорили с Олегом Листом, украинским политологом.
Ну, я бы, знаете, не рассматривал это событие как единичное. Я бы рассматривал его в комплексе. Президент совершенно недавно озвучил свою позицию в отношении как ЗСУ, так и других, скажем, ветвей власти о том, что будет большая перепрошивка. Я считаю, что, скорее всего, в этой логике происходят как изменения в армии, то есть там заменяются достаточно серьезные фигуры на достаточно серьезные фигуры в армии. Совет безопасности, он тоже на самом деле встраивается в структуру противостояния Российской Федерации, поэтому здесь, мне кажется, Литвиненко, тот, который совершенно недавно был главой службы внешней разведки, он имеет большой аналитический бэкграунд и плюс разведспециальность. И из того, что я знаю, вот его поставили для того, чтобы как раз усилить вот эту составляющую. То есть аналитические составляющие, то есть более глубокий анализ ситуации, чтобы РНБО все-таки взяло на себя эту, скажем так, непростую ношу, но и координация с разведорганами. Да. Это тоже очень важно в нынешней ситуации, когда разведка одна, вторая очень серьезно занимают часть в противостоянии, опять же, таки агрессору. Поэтому я считаю, что Литвиненко – это усиление, а предыдущий глава РНБО, он на самом деле достаточно, я с вами согласен, знаковая фигура. Он себя достаточно серьезно проявил в первые месяцы, дни и годы войны. И я думаю, что из инсайдов он, скорее всего, переместится тоже на дипломатическую работу, на какое-то направление. Страна, которая нам очень важна и звучит в кулуарах, это Нидерланды звучали. То есть, насколько это достоверно, я не знаю, но как инсайдерская информация, она заслуживает на внимание, потому что это очень важная для нас страна, как показала практика.
Поэтому... Вот это переформатирование, которое происходит сейчас в Украине, переформатирование на уровне власти, которое связано с армией, с силовыми органами, оно почему происходит? Это какое-то недовольство президента, вообще руководства страны происходящим на фронте, или есть какие-то другие, может быть, основания для того, чтобы это переформатирование сейчас проводить?
Мне кажется, это, опять же таки, субъективное мнение. Это похоже на, скажем так, улучшение качества работы, оптимизацию, как бы так. Вот есть такой термин, он мне не совсем нравится, но, скорее всего, он здесь подходит. Потому что, как бы, люди – это люди, и длительное время нахождения на таких серьезных постах могут, там, как в одном из фильмов говорили, замылиться глаз, и нужен новый взгляд и новые вызовы сейчас. Мы сейчас наблюдаем, что Россия меняет свою тактику в отношении Украины, меняет направление ведения войны не в плане территории, а в плане использования, например, тех же ракетных обстрелов, да, того же теракта, который произошел в России, его пытается повесить на нас. То есть враг меняется, и я считаю, что и мы должны меняться. Если это так, то это оптимизация.
Ну, какие новые задачи должен будет решать вот теперь новый глава, или как лучше он должен решать задачи по сравнению с тем, как они решались до сих пор, чтобы просто понять, в чем будет, вот, собственно, состоять это качественное изменение работы?
Ну, наверное, надо идти от личности. Все-таки Литвиненко, он имеет достаточно серьезный бэкграунд именно в связи с Советом Безопасности. То есть он там и был замом, он и в Институте стратегических исследований руководителем был. То есть это аналитик в первую очередь. И значит, ну это мои выводы, я, скажем, достоверно не знаю, но мои выводы исключительно из его биографии говорит о том, что он более будет заточен на анализ ситуации и выработку определенных рекомендаций. И то, что он длительное время работал, если не ошибаюсь, он и в СБУ работал в аналитике, и потом он имеет, если не ошибаюсь, опять же таки разведобразование и бэкграунд, то, что он руководил в период войны службой внешней разведки. Учитывая то, что сейчас большой запрос именно на работу там за рубежом и все остальное, там поменяли его на другого человека, я, честно говоря, о нем мало знаю. Это тоже как выходец из разведки, только военной, да, это говорит о том, что оптимизируется и, скорее всего, как бы неформально объединяются две разведструктуры, да, это тоже оптимизация. А вот если просто про совет говорить, то я думаю, что аналитика и высшего уровня, то есть не высшего уровня, а более высокая, нежели она была при Данилове, и плотная координация с разведорганами. Была она хорошей, была ли она плохой, я не готов сказать, потому что не совсем моя сфера. Но вот эти сигналы, которые сейчас я вижу, говорят о том, что разведка будет иметь больший вес в стране. Будет ли это одна или вторая разведка, или разведсообщество, Посмотрим по времени, со временем.
Со временем.
Украинский политолог Олег Лисний прокомментировал нам новости об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который принял президент Украины Владимир Зеленский.
На этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.